Итак, а вот теперь мы приступаем к анализу самой формулы Юстиниана. Что значит императорская власть справедливо и как должно устрояет временное, вверенное ей государство? А как должно? И вы знаете, Юстиниан дает на это свой практический ответ, не голословный. Юстиниан, это вам не Сергей Семенович Уваров, автор уваровской формулы «Самодержавие, православие, народность». Слыхали? Так вот это, миленькие, уваровская формула. Притом не обеспеченная никакой идеологией. Как знаете, выстрел холостой вон с крейсера «Аврора». Ничего. В сущности, Российская империя ведь пала от бескормицы. От полного бескормицы. Идейной. От полного отсутствия идеологии имперской. Империя храняла штыками. Абсолютно без идей. На это указывал Тютчев, вообще указывали. И только уже в эмиграции, в пустой след, можно сказать, что-то пытался разработать известный Иван Ильин. Так вот, друзья мои, Юстиниан действовал иначе. Он вовсе не голословно. Он был выдающийся законотворец. Кодекс Юстиниана до сих пор используется всеми законодательными деятелями каждой страны. Ну, кроме СССР, конечно. Бухарин кодексом Юстиниана не пользовался. Но вот даже Наполеон знал кодекс Юстиниана наизусть. Так что справедливо и как должно – это именно законотворчество и, разумеется, исполнение законов. Сам император, значит, законотворец, замечательный, но главное – настойчивый. И вот он настойчиво законотворчествовал, в частности, по церковным и даже по монашеским делам. Только пустынников он не сумел захватить. Более или менее пыталась вписать, так сказать, в свою государственно-административную систему императорской России синодального периода. Например, Серафим Саровский должен был ежегодно выправлять себе билет на пустынное жительство и ежегодно его повторять. Так вот. Типа, то есть ему Саровское начальство выдавало билет на пустынное жительство. И этот билет, естественно, регистрировался в епархиальном управлении. А полиция уже сносилась с епархиальным управлением. А как же? Друзья мои, да в синодальный период для служащего человека, чтобы жениться, надо было взять разрешение начальства. Ясно, как Божий день, что законы, законотворчество – это все-таки область творчества мира сего, что церковь – это Богу установленное дело на земле, в ней участвуют живые души. И соблюдение законов приводит, хотя и не всегда, ко внешнему порядку. Но не было в истории примера, чтобы оно приводило к дивной симфонии, доставляющий все потребное роду человеческому. Ну, во что вылилась эта теория, это мы будем разбирать в иконоборческий период. Значит, с другой стороны, священство. Вот Юстиниан говорит, так сказать, второй субъект симфонии. Юстиниан говорит о безукоризненности священства с трех сторон. Но позвольте, было время, когда священство было не только безукоризненно, но и свято, когда действовали мужи апостольские, даже в послеапостольский период, мужи апостольские, пророки, учители, те служения, которые у апостола Павла перечислены. И они задавали тон церковному обществу, пользовались неоспоримым авторитетом. Тем не менее, мы видим даже из посланий апостола Павла, что христианские общины имели многие недостатки, и каждая свои, что неукоризненное священство и даже справедливая власть, то есть не беззаконующая, а блюдущая, хранящая законы, это то, что может обеспечить в стране гражданский мир. Но уж, конечно, не все потребное, и уж никак не Царство Божие, сошедшее на землю. А теперь зададим себе вопрос. Что игнорирует Юстиниан? Две вещи. Во-первых, свободу человеческую, свободу личную. Но главное, и вот это уже на уровне кощунства, хотя, может быть, неосознанного до конца. Он игнорирует свободу Божию. Да. Дух дышит и где же хочет. Не знаешь, откуда приходит, куда уходит, но голос его слышишь. Так бывает со всяким, рожденным от Духа.
Ну, в каком природе Толстовича?
Нет, если бы. Толстовца легко разоблачить, а Юстиниана гораздо труднее. Итак, свободу Святой Троицы, во-первых, божественную свободу, и, во-вторых, тварную свободу. Свободу человеческой личности. И вот теперь наша задача просто свечить, сравнить. Ведь заметим, что апостолы в своих посланиях, и прежде всего Павел, дают только советы. И заметим, что в мягкой форме по-настоящему апостольское дело, как и учительское, это духовная помощь, это болезновать. «Я болезную над вами», пока изобразится в вас Христос. Послание Галатам 4:19. То есть пока вы не достигнете преподобия, богоподобного достоинства, то есть святости, болезного, это духовно помогать и помогать людям перерождаться из душевных в духовных. Это не только покаяние, Геннадий. Это именно перерождение, куда входит и взыскание воли Божией, и наполнение ею. Взыскание благодати и исполнение ею. В другом месте. Я стал всем для всех, чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых. 1 Коринфянам, глава 9, стих 22. Но остановимся здесь. А кого некоторых? ведь прежде всего некоторых, это любящих Бога больше себя. Это тех, кто в состоянии поставить изволение Духа Святого, которое может быть открыто и через апостола, и через учителя. Так вот, поставить изволение Духа Святого выше своей собственной воли, чем бы она ни вдохновлялась. Некоторые — это те, кто приходит в церковь с покаянием, а не со знаменем, потому что на знаменах написаны лозунги, но они очень часто не совпадают с тем, что угодно Господу и Спасу нашему, Господу Иисусу Христу. На фоне, уже вот в середине только что прошедшего столетия, 20-го, вот заговорили два брата, взыскующих святостей, что почему Господь в самом преддверии Второй мировой войны, почему Господь не установит мира на земле единым манием своей всесильной десницы? И другой ответил: а как возможен мир на земле, когда, если найдется хоть один человек со злой волей, а их много? Не все христиане добровольно согласятся стать праведниками. А без доброй воли какое же тут все потребное роду человеческому? Поэтому через деятельность отдельных людей, например, царство и священство, можно, хотя с трудом, навести порядок в обществе, то есть гражданский мир. Но церковь, стяжанная святою кровью Господа Иисуса Христа, а не манием Его десницы, и утвержденная на ней, каждую всеношную церковь припевает утверждение на тя надеющихся, утверди, Господи, церковь Твою, юже стяжал еси святою своею кровью. Церковь руководствуется указаниями главы церкви Господа Иисуса Христа. И вот эти указания, передаваемые через ангелов и святых, иногда возвещаемые самим Спасителем, но они возвещаются тем его рабам или тем его друзьям, которые избраны в данном месте и времени именно им, именно на это свидетельство, на это возвещение. А кого избирает Господь Иисус Христос, это уже Его божественная воля. Царством и священством ограничить нельзя. И нельзя указать Господу ни на какие сословия общества, ни на священство, ни на царство, а как Ему угодно. И поэтому возложить устроение христианской страны лишь на два состояния или служения, священническое и правительственное, притом взамен царского можно поставить президентское, служение вождей. Сталина после войны поминали в церкви по формуле богоизбранного вождя. В церкви. Такая попытка есть попытка связать свободу Духа Святого, связать промысел Божий, который есть и для отдельной личности, и для каждой поместной церкви. В Откровении, помните, во второй и третьей главах как раз прямые указания Божии поместным церквам. Ангелу Ефесской церкви напиши, ангелу Смирнской церкви напиши, ангелу Филадельфийской церкви напиши, и все разное. Но попытка Юстиниана простирается и дальше. Вот эту свободу членов церкви и живое взыскание воли Божией он старается заменить социокультурным идеалом империи. И вот это самое несбыточное, ибо недостижимое, как всякий идеал, тот самый свет, который в тебе, не есть ли тьма. Юстиниан жил в VI веке, как мы видели, а в XI Симеон Новый Богослов напишет так. Существует таинство христианства, которое состоит в стяжании благодати Святого Духа. Это таинство неведомо большинству крещенных людей, называющих себя христианами. То есть цель христианской жизни не только в Русской Православной Церкви была утрачена. Идеал Юстиниана, вот социокультурный идеал Византийской империи, так и остался недостижимым, как мечта. То есть дело невозвещенное и неповеленное Господом Иисусом Христом. Вот здесь каждый христианин, хотя бы и апостол, ведь проявляет максимум осторожности. Например, помните, по поводу брака апостол Павел всегда оговаривает: «Повеления не имею, говорю от своего рассуждения», хотя и добавляет: «Но я думаю, что и я имею Духа Божия». То есть 1 Коринфянам, глава 7, стихи 25 и 40. Конечно, Юстиниан хотел как лучше. Но пройдут годы, десятилетия, века. И вот в 8 веке, начиная с 727 года, то есть ровно через 200 лет по вступлении Юстиниана на престол, окажется, что вышло как всегда. Номинально симфония, то есть теория, доктрина Юстиниана выдвинула два авторитета в христианском мире – священнической и царской. Но именно в эпоху Юстиниана священнический авторитет будет грубо попираться, как, впрочем, и в последующие эпохи. Огромные усилия понадобятся именно со стороны святых людей, чтобы хоть как-то восстановить священнический авторитет. Вот многие свидетели Христовы, но особенно Максим Исповедник, Федор Студит, будут повторять и в суде, призываемый в суд, и в письмах, что не дело царей рассуждать о святых догматах и вообще вмешиваться в дела церкви. Ну, Максиму-то исповеднику язык отрежут, а уж Феодору Студита только высекут. Но Юстиниан не ограничивается, опять-таки, голословными утверждениями. Он не есть лозунготворец, он законотворец.
А Петр Первый, получается, тоже.
Да Петр Первый еще хуже. Это вообще уже пробы негде ставить. Так вот, Юстиниан доводит свою мысль до логического конца. А именно императорское главенство он утверждает на всех уровнях жизни империи. Ну, мы помним, что Феодосия Великого отлучили от церкви за государственный промах. Так вот, Юстиниан утверждает императорское главенство на всех уровнях жизни империи и прежде всего на всех уровнях жизни церкви. А пишет он так: император имеет долг и право пищись, то есть заботиться о чистоте догматов, о соблюдении канонов и о достоинстве священства. Прямо. О соблюдении догматов, то есть о чистоте догматов, о чистоте догматов, о соблюдении канонов и о достоинстве священства. Ну, уж не так все-таки позорно, а сейчас мы посмотрим. Во-первых, так. Вошло ли это положение Юстиниана в учение церкви?
Нет.
Церковь этого лозунга или начертания не приняла и не принимает. Для помазанного императора или помазанной императрицы существует одно отличие от мирянина, а именно, по 69-му правилу 6-го Вселенского собора, уже после Юстиниана, конечно, мы будем говорить, правящий император или правящая императрица причащаются в алтаре, невзирая на то, что хотя бы и женщина. И, наконец, 11-е правило Антиохийского собора касается уже любых возглавителей страны, помазанных и непомазанных, а именно к высшей гражданской власти имеет обращаться предстоятель поместной церкви или другой священнослужитель по поручению предстоятеля. В противном случае прещение, то есть извержение из сана. А теперь посмотрим, как учит церковь. О соблюдении догматов православной церкви печется Вселенский собор, а вовсе не император. Иногда поместный собор, как, например, Константинопольский собор 1351 года, так называемый Паламицкий от Григория Паламы. И поместный собор, утверждающий догматы, нуждается в принятии его постановлений всеми поместными церквами. Например, Венецианский собор, мы тоже будем о нем говорить, 869 года. Значит, ну, Паламицкий собор – это определение о сущности и энергии божества, а Венецианский собор 868 года – о богослужебном языке, то есть в связи с деятельностью равноапостольных Кирилла и Мефодия. О соблюдении канонов печется предстоятель поместной церкви и в рамках поместной церкви в сотрудничестве с синодом епископов. Уже потому, что архиереи судят 12 епископов, пресвитера 6 и диакона 3. И в случае необходимости о соблюдении канонов печется архиерейский собор, по местной же церкви. И о достоинстве священства печется все тело церковное, вся плерома, то есть полнота. И вот сейчас мы с вами ответим на один важнейший вопрос. Вот как вся церковь ответила вот на эти широковещательные заявления православного императора Юстиниана. Так вот, на это новое законоположение, совершенно новое, Феодосию Великому ничего подобного в голову не входило, отвечает церковь как богоустановленное дело на земле. И глава церкви именно в это время, во время торжествующей империи, глава церкви, Господь и Бог наш Иисус Христос, благословляет новое служение, неведомое дотоле, служение Христа ради юродства. Термин взят из апостола Павла, 1 Коринфянам, 4 глава, стих 10. «Мы юроди Христа ради», то есть безумны Христа ради.